Друзья, сегодня хотелось вместе с вами поговорить о таком важном аспекте нашей жизни, как о вере. И для этого я попросил бы вас о помощи для себя. Друзья, прежде чем мы будем говорить о моей теме, а тема моя называется «Причины кораблекрушения в вере», так написано, что про одних людей, что они потерпели кораблекрушение в вере, то есть их корабль веры разбился. И вот моя сегодня проповедь или моя тема, это тема, которая говорит о вопросах, почему корабль веры у некоторых людей разрушается. К сожалению, мы знаем людей, которые были верующие, но через какое-то время их вера, она потерпела катастрофу. Друзья, но прежде чем эту тему мы будем с вами рассматривать, мне нужна ваша помощь, и я хотел бы, чтобы вы в эту часть нашего молитвенного часа поработали вместе со мной. Поэтому, пожалуйста, откройте Священное Писание, и мы сейчас с вами вместе поразбираем некоторые тексты. И цель этого нашего, этой части нашего общения – это посмотреть, насколько нам нужна вера. Ну, вот я говорю, что есть корабль веры, и он разрушился. Друзья, и в общем-то возникает вопрос, а насколько это плохо, насколько это страшно? Был ли в вашей жизни какой-то случай, когда вот какая-то вещь ломалась, и вы абсолютно об этом не сожалели? Было такое или нет? А? Очень часто, да, вот какая-то вещь сломалась, и вы говорите, ты сломалась, и хорошо. Я даже знаю, что некоторые сестры или братья мечтают, чтобы какая-то вещь сломалась, потому что можно купить новую тогда. Друзья, ну особенно телефон, да, быстрее бы он сломался, что же он не разбивается никак. Можно купить тогда, законно купить новый. Друзья, а вот есть вещи, которые когда ломаются, мы очень страдаем от этого, они нам нужны, мы понимаем их ценность. Вот прежде чем мы будем говорить о том, что бывают кораблекрушения в вере и о причинах этих кораблекрушений, я хотел бы вначале поговорить о том, что вера это что-то очень ценное. Потому что кто-то может меня слушать и сказать, такая проблема, ну потерплю кораблекрушение в вере и все. Ну и какая проблема? Ничего страшного нет. В общем-то, жизнь-то не остановилась, все продолжается и так далее. Ну, маленький примерчик расскажу. Одна сестра, она жила в семье неверующих людей, сама уверовала в достаточно юном возрасте. Потом она выросла, устроилась на работу, работала в неверующем окружении. Хорошая такая добрая сестра, но в ее жизни начался кризис определенный, духовный. И она оставила церковь, и она потерпела кораблекрушение в вере. И, в общем-то, это для нее самой была большая трагедия, потому что она беседовала с пресвитером. Она не ушла в мир, она не ушла, не вышла замуж за неверующего, там, не впала в блуд. Она просто потеряла веру. У ней... Ну, не было веры. Она беседовала с пресвитером, она плакала. Она говорит, я теперь не могу верить Библии. Я теперь не могу молиться Богу. Я потеряла веру, потерпела кораблекрушение в вере. И это была для нее очень большая трагедия. Это была большая трагедия для церкви. Но церковь не очень большая. Каждый член церкви дорог. И ее любили. И вдруг такая ситуация. И в церкви плакали, в церкви назначали посты. Друзья, а вот для ее семьи, для ее соработников... Ничего не поменялось. Они вообще не понимают, в чем проблема-то у тебя. Они смотрят, что она грустная, что она печальная. А что такое? Так вот, вот вера в Бога. Вера в Бога. Кому там тысячи лет? Мы живем без веры в Бога, и хорошо. И это какая проблема? Они вообще не поняли, в чем суть-то проблемы-то. Ну, если бы тебя рук там отрезали, там, я не знаю, там, или ты заболела бы там чем-нибудь, или деньги у тебя украли. Ну, понятно, а ты веру потерял. Ну, и проблема в чем? Друзья, то есть люди, которые вообще не понимают, в чем опасность-то этого, что такого здесь плохого-то, если человек веру потерял. Друзья, а вот для нас с вами, вот вера для нас с вами, это драгоценность, как написано, апостол Петр пишет, назидаясь на драгоценнейшей вере. Или это что-то такое, к чему мы относимся, ну, очень так вот поверхностно, и очень часто мы просто не понимаем значение веры. Вот поэтому давайте вместе с вами некоторые тексты посмотрим. Очень коротко, я буду называть тексты. А вы, кто открыл, встает, читает и делает вывод, для чего нам нужна вера. Ну, мы прочитаем около десятка текстов и постараемся сделать это очень быстро, хорошо? Итак, 1 Петра, 1 глава, 5 стих, 2 текст Римлянам 3:30. Давайте, вот, значит, этот ряд, 1 Петра, 1 глава, 5 стих, этот ряд 3:30, этот ряд Римлянам 3:30, этот ряд Матфея 21:22. Значит, 1 Петра 1:5, Римлянам 3:30, Матфея 21:22. На этом ряду кто нашел 1 Петра 1:5? Пожалуйста, читай. Громко, вслух.
силою Божью через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.
Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. Пожалуйста, зачем нам нужно тебе, пожалуйста, вопрос. Зачем нам нужна вера согласно этому тексту?
Чтобы получить спасение.
Чтобы Бог нас... Нет, не совсем получить спасение. Написано силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. То есть Бог нас хранит ко спасению. Он нас хранит. Вы знаете, вот такое понимание есть в некоторых вероучениях, что Бог нас хранит, да? Вот кальвинисты считают, что Бог нас хранит, и никто не может похитить из руки. И мы так тоже считаем, что верующий человек, он может быть абсолютно убежден в своем спасении. Он его никогда в жизни не потеряет. Это стопроцентная истина. Но при одном условии. Какое условие? Что это соблюдается через веру. Если ты потерял веру, если у тебя нет веры, то это условие перестает работать. Божья сила действует, она, Божья сила, она хранит нас, а ничто Божьей силы противостоять не может. Нет ни одного явления в этом природе, ни силы, ни власти, ничего, что может противостоять силе Божьей. Но эта сила Божья хранит нас через веру, через канал веры. Вера перекрывает этот канал, сила Божья не может нас хранить. Поэтому вера нам нужна, чтобы мы были убеждены в том, что Бог сохранит нас ко спасению. Очень хорошо. Римлянам 3:30, пожалуйста. Рувим.
Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
Так, зачем нам здесь вера?
Ну, Бог оправдывает.
То есть Бог нас оправдывает через нашу веру. Опять-таки, обратите внимание, кстати, во всех текстах это будет прослеживаться. Не из-за нашей веры. Не то, что наша вера такая монетка. Господи, вот тебе вера, а ты мне, пожалуйста, оправдание, да? Нет. Как бы вера – это канал, то есть как бы такая, знаете, как бы, можно сказать, труба, по которой вода течет. Вот вера – это канал, посредством которого Бог нас оправдывает. Когда мы в чем-то виноваты, когда мы родились в этой греховной природе, когда мы согрешаем, нас Бог оправдывает, Христос за нас ходатайствует, и все это посредством веры. Нет веры – нет ходатайства, нет оправдания. Пожалуйста, Матфея 21:22. Пожалуйста, вот этот ряд, я смотрю, вы так активно участвуете, братья особенно впереди, у вас очень такие зажженные энтузиазмом лица, пожалуйста.
И все, чего не попросите, в молитве с верою получите.
Итак, вопрос, зачем нам нужна вера в этом тексте? Все, что не попросите в молитве с верою, получите, друзья. То есть вера – это условие получения даров от Бога через молитву. Очень хорошо. Еще некоторые тексты. Римлянам 3:25. Этот ряд Римлянам 3:25. Ефесянам 2:8. Ефесянам 2:8. Вы, ваш ряд энтузиастов, значит, 1 Петра 1:9. 1 Петра 1:9. Итак, Римлянам 3:25. Ефесянам 2:8. 1 Петра 1:9. Пожалуйста, Римлянам 3:25.
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных при этом.
Хорошо. Итак, зачем нам здесь вера нужна? Не прощение грехов там.
Не прощение, для показания правды.
Нет, еще выше там.
Жертва умилостивления.
Жертва умилостивления через веру. То есть жертва Иисуса Христа... Она на нас распространяется тоже посредством веры, через веру. Очень много текста будет о спасении, поэтому как бы мысль повторяется, но чтобы ее укрепить. Мы говорили об оправдании через веру, и через, о соблюдении спасения через веру, и теперь еще и о жертве, которая тоже через веру только действует. Пожалуйста, ваш текст. Это
Ефесянам
2:8.
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар.
Итак, здесь простой текст. Мы спасены через веру. В принципе, так, да? Пожалуйста, ваш текст. Это 1 Петра 5:9, да?
Достигая, наконец, веры спасения душ.
Достигая, наконец, веры спасения душ. Та же самая мысль, спасение душ. То есть спасение душ мы достигаем тоже верой. Друзья, в общем-то, мы можем читать еще очень много текстов. У меня здесь выписано очень много. Мы узнаем, что без веры угодить Богу невозможно. Мы знаем, что верою мы получили обетование. Мы знаем, что верою мы познаем мир этот. Друзья, верою мы имеем общение с Богом. Много-много-много текстов, которые нам открывают драгоценность веры. Кстати, я вам скажу одно интересное выражение. Много лет назад я читал книгу одного богослова, и в этой книге, очень толстая книга, почти 700 страниц, я почти ничего не помню в этой книге, но помню только одно выражение, очень яркое, оно отпечаталось в моей памяти, и оно в моей жизни, это выражение, помогло мне уже не раз, а не два, а не три, сотни раз мне помогло это выражение, оно помогло друзьям моим, тем, кто в какие-то проблемы попал. Это выражение, оно звучит вот так, вот слушайте внимательно. Любовь начинается с благодарности. Друзья, я сейчас объясню, почему это выражение очень-очень помогло мне в жизни. Потому что каждый человек, который живет на этой земле, он окружен людьми, которые его любят и которых должен он любить. Христианин имеет Библию, церковь и Бога, которые его любят, то есть Библия нас любит, нас Бог любит, нас церковь любит, и мы должны любить Бога, церковь и Библию. Но мы живем в плоти, и часто бывают какие-то периоды, когда по отношению к каким-то людям у нас охлаждевается любовь, к родителям, там, к супругам или, например, к друзьям. Бывает, любовь у нас охладевает по отношению к Библии, к церкви, даже к Богу. Каким же образом возгреть эту любовь? Каким же образом пойти так, чтобы эта любовь вновь начала жить в нашей жизни? И это очень хороший способ. Любовь начинается с благодарности. Я не раз и не два в своей жизни делал так, когда у меня с человеком какие-то натянутые отношения появлялись. Я садился дома, брал листочек бумаги, ручку, и я записывал, вспоминал и записывал, за что я могу поблагодарить этого человека от сердца. Искренне. И когда я вспоминал то что доброе, что он в моей жизни сделал, у меня возвращалось к нему доброе расположение, возвращалась к нему любовь. Иногда люди говорят, вот у меня нет любви к Богу. Иногда жалуются христиане, что вот это чувство пропало. Как его вернуть? Очень просто. Вспомните все, что Бог для вас сделал. Вспомните это, начиная с жертвы Иисуса Христа, заканчивая мелочами вашей жизни, и ваша любовь к Богу возгреется. У вас натянуты отношения с родителями. Отличный способ исправить ситуацию – это сесть и выписать все, что вы можете поблагодарить родителей ваших. И ваша любовь к родителям возгреется. Друзья, запомните это выражение и применяйте в своей жизни. Любовь начинается с благодарности. Друзья, почему я об этом вспомнил? Потому что когда мы не дорожим верою, это происходит от того, что мы не до конца осознаем, что получаем мы благодаря вере. Та же самая мысль здесь. Любовь к вере или ценность веры, или значимость веры в нашей жизни мы сможем повысить только тогда, когда мы действительно поймем, что же мы с вами имеем. Поэтому я бы вам посоветовал, друзья, у кого есть к этому расположение, и у кого тоже нет расположения, тем более бы посоветовал, придите домой, откройте Библию и найдите все тексты, которые говорят о том, что мы имеем через веру. Мы сейчас с вами рассмотрели 6 текстов. У меня их записано около десятка. В Библии их несколько десятков. Когда вы все это выпишете, когда вы все это изучите, когда вы увидите драгоценность этой веры, то вы поймете, почему апостол Петр не написал хорошую веру там, или драгоценную веру, а написал драгоценнейшую. То есть он выбрал слово, самое максимальное, которое можно выбрать, чтобы озвучить вот то отношение к вере, которое он имеет. Поэтому, друзья, и в нашей жизни это то же самое. Друзья, причем о вере, когда мы не говорим о наборе определенных знаний. Знать можно многое. Когда мы говорим о вере, мы говорим о той силе, которая действительно способна вести человека. Вы знаете, я рассказывал как-то уже случай, приехал в гости к одному брату, и он сидит грустный, печальный, в тоске и унынии, вот, и даже немножко поплакивает. Я удивился, потому что он такой здоровый, многодетный отец, мужик такой, знаете, вот такой вот, не знаю, как назвать даже, вот такой матерый такой, как огромный. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, ты знаешь, я потерял силу. Я, говорит, помню когда-то давно, ну еще, ну даже, говорит, не то, что давно, еще даже 5 лет назад, 6 лет назад, не так давно. Я, говорит, подходил к мешкам с цементом, один мешок брал на одно плечо, а другой мешок брал на другое плечо, два мешка с цементом. Еще, говорит, сверху на меня, говорит, мешок грузили, и я шел. И, говорит, работал целый день и не уставал. Вот такая, ну, действительно сильный человек, очень сильный. А сейчас, говорит, его какая-то болезнь постигла. Эта болезнь начала в нем развиваться, и он говорит, я сегодня взял тачку взял, две лопаты цемента положил в тачку, донес 50 метров или там 30 метров, и уже дальше работать не могу. То есть сила кончилась. И я, говорит, я не представляю, как я дальше жить буду. Мне сила нужна. Я должен работать, я должен семью кормить. Мне нужна сила. Друзья, вот вера – это не набор наших знаний. Это сила, которая помогает нам с вами жить. Вот я вам скажу, что многие из вас мечтают о браке, да? Сестры, братья думают об этом, когда будет брачная жизнь, какая у меня будет семья. И вы знаете, я вам скажу, что семья – это вообще прекрасно. Это как рай на земле. Это место, куда хочется возвращаться. Это место, где тебя любят, где тебе уютно, где тебе хорошо, где тебе чай принесут, и ты можешь не сам не ходить. Друзья, это масса и других преимуществ, но это одно из главных. Поэтому, друзья, вот. Но я скажу вам, что в браке есть и очень большие трудности. Когда болеют дети, когда, может быть, финансовые трудности, и ты видишь, что жене что-то не хватает, тебе нужно это сделать, а у тебя не хватает денег. Или когда вот ты уезжаешь, например, на несколько недель на служение, а скучаешь по дому. Друзья, это большие трудности, особенно если дома какие-то трудности, переживания. Друзья, и вот эти трудности иногда настолько сильные бывают, хотя внешне это, может быть, не так проявляется, то чтобы тебе нести эти трудности, тебе нужна вера, вот тебе нужна сила. Вот реально сила нужна. Когда в твоей жизни сталкиваются какие-то проблемы, тебе нужна сила. Когда у тебя какое-то уныние, тебе нужна вот эта вера. Друзья, поэтому вера, вы сейчас, может быть, до конца не понимаете, насколько она вам нужна сильно, насколько вам нужна. Когда человек попал в обстановку, вот когда вот в лагере, когда вы в семье живете в своей, когда у вас все хорошо, вы как бы вот по накатанной катитесь, это и хорошо, и слава Богу, так и должно быть какое-то время. Но в какой-то момент времени вы выкатитесь туда, где нет поддержки, и тогда вам нужна вера, которая будет вас подкреплять. Вот представьте, вот Моисей, вот я еще один пример приведу, я так к братьям обращаюсь, здесь есть братья же, да? Вот обращаюсь к братьям, вот Моисей, смотрите, он вывел народ израильский из Египта, вот они идут, он впереди, такая толпа за ним идет, там несколько миллионов человек, подходит к морю, Черное море, вода неприступна, вот, забыл это слово, неприступно стоит перед ними, нельзя перейти, сзади пустыня, и вдруг полчище фараонова идет на них, в народе переживание, ропот, паника, что делать, как быть? Моисей встает, такой говорит, так успокойтесь все, уповайте на Бога, все хорошо, что вы паникуете, вы видели, как нас Бог вывел, все будет нормально, успокоил народ. А помните, что дальше написано? А дальше Бог говорит, Моисей, что ты ко мне вопиешь? Друзья, то есть Моисей встал, всех успокоил, все нормально, а у самого сердца что происходит? У него самого паника, понимаете? Паника. И он к Богу, молитва, Господи, что делать? Бог успокаивает Моисея. Друзья, вот почему я к братьям? Братья, вот одно из очень важных качеств мужчины – это способность сказать всем вокруг, женщинам, детям, в церкви, так, все нормально, не переживайте, все успокойтесь, все хорошо. А сам при этом может быть очень сильно паниковать. Но ты свою панику не распространяешь на другого человека. Ты взял на себя ответственность. Сам, может быть, к Богу идешь, решаешь проблемы какие-то. Вы знаете, я, ну так, может, неправильно говорить, но недавно мне показали один видеоролик интересный очень. Может быть, кто-то из вас даже видел, но меня тронул до слез. Там показывается девочка маленькая, которая рассказывает про своего папу. И она говорит, мой папа самый хороший. Он всегда меня провожает в школу, он всегда покупает мне мороженое. Ну, китайская маленькая девочка, китаянка, она рассказывает про своего папу и показывает папу, который покупает ей мороженое. У него всегда для меня есть время. У него всегда есть время, чтобы меня выслушать. И вот рассказывает, и показывает, какой папа счастливый, довольный, ведет ее в школу, провожает, махает рукой, там, покупает ей вещи всякие, уделяет ей внимание, играет с ней в шахматы, все это делает. А потом она останется и говорит, но он обманщик. И, знаете, такая пауза, и показывает, как папа этот вот провожает ее в школу, а сам потом бежит на работу, потому что у него работать надо. Покупает ей мороженое, а сам в обед не тратит деньги, потому что у него нет денег, чтобы поесть. И он отдает последние деньги, чтобы купить мороженое своей дочери. Играет с ней в шахматы, а сам по ночам сидит и доделает ту работу, которую не успел. То есть он все время дочери говорит, у меня все хорошо, у меня все есть. Она говорит, мой папа очень сильный, здоровый. А потом показывают, но он обманщик, показывают, как он пьет таблетки, как он еле-еле двигается. Друзья, вы знаете, настолько трогательная история. И потом эта девочка говорит, и я знаю, что мой папа самый лучший. Друзья, вот мир нуждается в таких людях, нуждается в братьях, которые готовы сказать, все отлично, все хорошо. Которые готовы защитить, которые готовы помочь, которые готовы встать в проломе сами, может быть, сами страдают, сами, но они никому об этом не скажут, кроме, может быть, Бога и какого-то своего близкого друга, брата тоже. Друзья, вот откуда эта сила? Откуда эта сила? Друзья, эту силу дает вера. Написано, дух человека подкрепляет его немощи. Дух человека. Друзья, то же самое и к сестрам, многодетной матери. Друзья, вот сейчас, знаете, вот такие сестры появились. Вот у меня вот, я буду, как вот можно рожать всех детей? А как о них заботиться? Они, знаете, такие немощные, вообще ни на что не пригодные. Вот смотришь, как вот пушинка качается. А где те сестры, которые в проломе могут стать, которые с детьми, которые воспитают 10 детей, всех служителей, сами, может быть, будут страдать, но зато все в семью вкладут, еще и нищим помогут, еще и в церкви потрудятся. Друзья, такие тоже сестры есть. И знаете, проблема не в здоровье. Это выдумка, что проблема в здоровье. Это просто оправдание плоти. Друзья, всегда люди были больные, всегда. Раньше еще хуже, сейчас медицина есть хорошая, сейчас есть обезболивающие таблетки, сейчас есть хорошие какие-то всякие, там, мы способны отдыхать, ездить на море и так далее. Раньше этого не было. Раньше люди стирали не в стиральных машинках, а стирали на озере в холодной воде. Раньше коров там по 5 штук там содержали, детей было по 12. Здоровье было такое же. Проблема не в здоровье, проблема в вере, в духе человека. Просто человек слабый. Просто у него нет этого, вот он потерпел кораблекрушение в вере. Я эту мысль хочу еще раз отметить, друзья, что нам не надо думать, что потерпел кораблекрушение в вере, это он сидит и думает, Бога нет. Библия обманывает, церковь ничто не значит. Вот потерпел кораблекрушение в вере. Нет, он может быть членом церкви, он может ходить на собрания, но его вера, она его не несет. То есть она не является кораблем, который плывет по бурям этой жизни. Начинается буря, а корабль поднимается выше и под парусами движется к цели. Вот что такое вера. Вера – это то, что способно тебя перемещать. А человек сидит в этой, я не знаю, как есть такая, значит, три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Вот примерно в таком ситуации, да, был бы прочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. Вот. То есть вот такая история. Вот у некоторых вот такая вера, понимаете? И вот они сидят, вроде и на плаву такие, вроде, но их надо окружить кучей спасательных жилетов, там, их надо поддерживать, там, водолазы вокруг них плавают, пресвитера там вокруг них, там, всех поддерживают, лишь бы они там не захлебнулись. Своей веры нет у человека. Постоянно его надо опекать. Этот человек потерпел кораблекрушение веры. Друзья, поэтому сейчас вы находитесь в таких тепличных условиях, семья, церковь, в общем-то, лагерь и так далее. Особых проблем нет, но я говорю о большинстве, конечно, есть исключения, о большинстве. Но придет время, когда вам понадобится сильная вера, чтобы быть нормальными, хорошими мужьями и женами, чтобы быть хорошими людьми, чтобы быть хорошими верующими, чтобы переносить тяготы этой жизни, вам понадобится вера. И чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере, мы сейчас об этом чуть и поговорим. Итак, друзья, вы не переживайте, не очень долго, там минут 15 осталось. Друзья, какие рифы или какие скалы ждут нас на пути вот нашего корабля, о котором разбиться может наша вера? Первое послание Тимофея, 1 глава, 19 стих. Друзья, там написано, что люди отвергли добрую совесть. 1 Тимофея 1:19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Что отвергли эти люди? Они отвергли добрую совесть. Друзья, вот как сила у человека может уйти, когда он чем-то заболеет, то также и наша вера уменьшается, слабеет и встает бессильной тогда, когда мы отвергаем добрую совесть. Вы знаете, добрая совесть в другом переводе, она так написана, чистая совесть. Чистая совесть. Отвергли добрую совесть. Друзья, вот я был в одном городе, давно я мечтал в этом городе побывать, это столица Италии, Рим. Так случайно показал, что там оказался в этом городе. И у меня был целый день свободный, чтобы походить по этому городу. Ну, так получилось, что вечером собрание, я приехал рано утром. И я брожу по этому городу, у меня фотоаппарат, я фотографирую прекрасно интересные эти места, Колизей, там какие-то памятники, фонтаны и все остальное. И через какое-то время, хорошо это быстро очень произошло, очень быстро. Буквально через полтора часа после того, как я все это начал делать, я решил там выпить чашечку кофе. В Италии быть и не выпить кофе, это вообще преступление. Зашел в кафе, заказал кофе, сижу. И уличное кафе, такая прекрасная площадь перед моими глазами. Люди ходят, разговаривают по непонятным языкам, на непонятных. И я решил просмотреть те фотографии, которые я сделал. Я стал их листать, стал просматривать, друзья. И вдруг обнаружил, что на всех фотографиях прямо в центре такое белое размытое пятно. Оно портит все фотографии. Но я сначала подумал, что может быть это на экране просмотра какое-то пятнышко. Стал стирать, нет. Друзья, стал смотреть. Оказалось, друзья, что я перевернул объектив, протер, тоже вроде ничего нет. Оказалось, каким-то образом, у меня зеркальный фотоаппарат, на зеркало попала маленькая-маленькая такая точечка, какая-то пылинка. И я открутил объектив, стал смотреть зеркало и нашел там вдалеке вот такая маленькая-маленькая точка. И вот я ее когда снял, закрутил, и фотографии стали уже чистыми. Друзья, вот что-то подобное бывает в нашей жизни. Мне, кстати, пришлось заново пройти этот круг, чтобы пофотографировать некоторые объекты. Друзья, вот то же самое бывает в нашей жизни. Вот человек смотрит на мир, да, и вот его совесть, если она нечистая, она дает искаженную картинку, искаженную. У некоторых людей совесть настолько нечистая, что один человек мне говорит, ты знаешь, неверующий, вот был на одной фирме, на предприятии работал на предприятии, и там была возможность украсть, и я не украл, так совесть, говорит, мучает за это, вот что, была возможность. То есть, если мы с вами не будем следить за чистотой совести, то наша совесть начнет искажать эту картинку этого мира, мы будем поступать неправильно. Вот у Евтушенко Евгения, недавно умер, да, к сожалению, так поэт интересный. У него есть такое стихотворение: «Мы живем, умереть не готовясь». Вот знаете, какие сильные слова. «Мы живем, умереть не готовясь. Забываем поэтому стыд. Но Мадонны невидимой совесть на любых перекрестках стоит. И бегут ее дети и внуки при бродяжьей клюке и суме. Муки совести, странные муки на бессовестных стольким земле». Друзья, потрясающее стихотворение, там такие слова есть. «Ведь у тех, кто у кривды на страже, кто давно потерял свою честь, если нету и совести даже, муки совести все-таки есть». Друзья, то есть, вот действительно, вот мы отвергаем эту совесть, да, у кривды на страже. Вот, но она стучится в наши сердца. И есть люди, которые ее отвергают, не обращают внимания. Человеку стало стыдно, что он поссорился со своим братом или сестрой. Вчера вот один молодой человек нагрубил, позавчера, точнее, пожилому человеку, да, кстати, из вашего региона, прям явно нагрубил. Понимаете, вот я уверен, друзья, я 100% уверен, насколько бы он не был человеком, развращенным, распущенным, да, насколько бы этот человек не был, даже если меня слышит, я говорю это откровенно ему в глаза, насколько человек не был бы избалованным ребенком таким, который привык жить за счет других, Друзья, а если человек наглый, вот запомните, это к вашему региону очень сильно относится. Если человек наглый, это человек избалованный, который привык жить за счет других. Это паразит. Он сам ничего не может, а только сосет соки из других. Это всегда так. Человек, который может что-то делать сам, никогда не будет наглым. Никогда. Если вы видите, вот сестры, увидели наглого, такой, знаете, такой развязный, такой ведет себя со старшими дерзко, знаете, отвратительнейший муж. Никогда с таким человеком не общайтесь. Он только производит впечатление. На самом деле это пустой человек. Он внешностью пытается заполнить внутреннюю пустоту. Вот это всегда так. 100%. Никогда не бывает исключений. Ни одного случая исключений за всю историю человечества не было. Друзья, так вот даже если этот человек вот такой, все равно я уверен, он нагрубил этому пожилому человеку, все равно его совесть кольнула, понимаете? Я убежден в этом, что он говорит, я ничего не делал. Я знаю точно, что совесть его все равно как-то кольнула. Так всегда устроен человек. Но вот вопрос, что ты сделал со своей совестью? Ты ее отверг, ты ее задавил, ты на нее, как бы сказать, наложил такое пальто, через которое она не может свой голос подать? Или ты к нему прислушался, к этому голосу? Маленький укол совести, но ты к нему прислушался. Ты вернулся и сказал, вы извините, я сейчас неправильно поступил. Друзья, если вы прислушиваетесь к своей совести, вы не потеряете веру, вы не потерпите кораблекрушение в вере. Если вы не будете прислушиваться к своей совести, вы обязательно потерпите кораблекрушение в вере. Не сразу, но с течением времени. Поэтому, друзья, большая вам такая просьба, что ли, или такой совет, который дает апостол Павел. Не я даю, да? Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, вы не должны так поступать, которые отвергнули добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, еще несколько моментов, буквально очень коротких, тоже послание к Тимофею. Все эти тексты, которые я буду с вами читать, это послание к Тимофею, первая глава. То есть послание к Тимофею, первая глава, это как карта, на которой обозначены рифы, скалы, которые мы должны как лоцманы обойти, чтобы наш корабль веры не пострадал, чтобы наша вера не потерялась. Итак, первый текст мы с вами прочитали, это 1.19, можно запомнить, 1.19, добрая совесть или чистая совесть. Совесть не запачкана даже маленькими грехами. Да. Второй текст, друзья, это Тимофея, 6 глава, 6-10 стихи. 1 Тимофея, 6 глава, 6-10. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем мы вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Друзья, в нашей жизни много скорбей. Скорби бывают разные по разным причинам. Бывают скорби посылает Бог, как испытание. Бывают скорби, которые происходят, потому что весь мир во зле живет, и грех царствует здесь, и поэтому скорби бывают. Друзья, но бывают скорби, которые наносит себе сам человек. Вот он сам себе нанес скорбь. Вот одному брату мы говорили, брат, не бери ты эти кредиты. У тебя и так их там уже сотни тысяч, ты еще бери, не бери. Нет, набрал кредитов, попал в долговую яму, его брак отложился на несколько лет, он в нищете, отдает последние деньги в кредиты, потом кое-как из этой ситуации выбрался, кое-как еле живой, понимаете, такой выполз просто из этой ямы, такой, лег на этот край этой ямы, да, еще половина там висит, но уже здесь голова чуть-чуть из этой ямы торчит. Вот, потом ему дали проповедь, он выходит за кафедру и говорит, братья и сестры, я вот думаю, зачем Бог поместил меня в эти тяжелые обстоятельства? Я думаю, вот клеветник, а, вот то клеветник. Бог-то вообще здесь ни при чем. Он даже и не рядом не был в этой ситуации. Сам залез туда и сам сидит в этой яме. А он говорит, зачем меня Бог сюда поместил? Друзья, вот есть скорби, которые человек сам себе наносит, сам себе. И вот смотрите, написано, сами себе точнее, подверглись многим скорбям. Дальше. Который погружает людей в бедствие и пагубу. И корь, и самое печальное, что уклонение от веры. Вера теряется. Друзья, и я вам скажу, какая причина всего этого? Кто запомнил? Да, это сребролюбие. Сребролюбие – это жесточайший враг веры. Более того, друзья, желающие обогащаться – это люди, которые подвергаются огромному количеству скорбей. Вы знаете такую фирму? Фирма, вот я смотрю вот на кроссовки брата, у него Adidas, да? И у меня тоже. А вот вы знаете такую фирму, называется Nike. Ее основатель, его зовут Филипп Найт. Такое сочетание, но на самом деле Nike не от Найта возникло, но хотя его, их фамилия, их название похоже, Nike и Найт. Друзья, я прочитал книгу, называется «Продавец обуви». Книга называется «Продавец обуви» про основателя компании Филиппа Найта. Друзья, я вообще достаточно много в своей жизни книг прочитал, которые написали люди, основавшие большие компании, как Билл Гейтс, Microsoft основал, там, да, например, Стив Джобс, компанию Apple, там, или Филипп Найт, компанию Nike, допустим, да, или вот компания Amazon, известная компания, ну, в нашей стране не так сильно, а вот в мире она вообще огромная считается компания, почти как Google, или там Ларри Пейдж, да, который компанию Google основал, ну, и так далее, и так далее. В общем-то, друзья, очень много книг я прочитал, и вот у всех этих людей, Цукерберг, Facebook, да, вот, у всех этих людей, которые основали огромные компании и которые стали миллиардерами, у них у всех есть одно интересное свойство, у всех них. Эти люди не желали обогащаться. Вот у них у всех была какая-то идея в начале. Ну вот, например, у Филиппа Найта, продавца обуви, он пишет, друзья, я не говорю, что идеи хорошие, сейчас мы не говорим, что идеи хорошие, мы говорим, что идеи в принципе есть. Вот Филипп Найт, он пишет, я как бы с детства мечтал, любил бегать. Вот он был больной бегом, понимаете? Он, не знаю, умер или нет, но до своей смерти он был больной бегом. Вот, и он говорит, у меня была мечта заставить бегать всю Америку. Друзья, вот сейчас популярно же бегать, да? Бегают. В Америке вообще все бегают. Ну, кто утром пробежку, кто на работу, но все бегают. Друзья, а вот... Да, кто-то по дому бегает, да. Вот. А Филипп Найт, он описывает, что, говорит, я еще в то время жил, когда над бегунами смеялись. Вот, говорит, я помню, и просто народ издевается над тобой. То есть это было не принято. И, говорит, ни раз, а ни два, говорит, машина мимо проезжает, говорит, кто-то окошко открывает, там кофе на тебя вылит, там, например, или еще что-нибудь. То есть это было настолько странно, что люди, которые бегали, это были люди, которых, ну, какие-то дикие какие-то. Над ними люди смеялись. И, говорит, у меня была идея заставить бегать всю Америку. И вот тогда, говорит, уже была вот компания Nike, компания Adidas, это был такой конгломерат, он выпускал обувь для всех спортсменов. И ведь мы три там молодых человека решили выпускать кроссовки. Ну как выпускать? У них фабрики не было, они решили заказывать там где-то в Китае, по-моему, и привозить в Америку кроссовки. Вот. И вот однажды, когда нам сказали, что вы знаете, у вас ничего не получится, вы такие вот три человека против огромного этого концерна Adidas, вы не сможете ничего сделать. Вот они сидят, и у них такое уныние, говорят, такая у нас ситуация. А вот идея, что я хочу, чтобы бегали, чтобы американцы бегали и так далее. И вот один из них говорит, слушай, а давай это просто сделаем. По-английски как звучит фраза «просто сделаем»? Just do it. Давай просто сделаем. И он говорит, слушай, давай это будет наш девиз, just do it. Просто сделаем, и все. И они написали и начали делать. Через 2 года компания Nike продавала в американском рынке не меньше обуви, чем Adidas. Или через 3 года. Что-то такое. Друзья, но он пишет, у нас никогда не было даже мысли обогатиться за этот счет. Богатство к нему пришло как побочный эффект от его жизни, от его философии жизни. Первые несколько, по-моему, 15 лет, он получал зарплату меньше, чем получал зарплату в его компании обычный человек. Он жил в простой квартире. Друзья, Генри Форд, основатель компании Форд. Почему он, друзья, основал компанию Форд? Потому что он хотел заработать. Нет, он хотел сделать дешевый автомобиль для людей. Вот это была его идея. А богатство – это как побочный эффект идеи. Друзья, это в мире люди это понимают. Но в христианстве, друзья, почему-то мы этого не понимаем. Большинство молодых людей почему-то считают, что надо зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Не надо зарабатывать. Деньги придут к вам, когда вы начнете правильно жить. У вас должна быть какая-то идея. Я не хочу, чтобы у вас была идея заставить бегать Америку или Россию. Я не хочу, чтобы у вас была идея сделать дешевый автомобиль. Но сделайте какую-то добрую идею, хорошую. Пусть ваша жизнь будет наполнена смыслом. Друзья, Бог обязательно даст вам деньги, обязательно. Но желающие обогащаться, то есть они не желают делать хорошие дела, они желают обогащаться. Вот желание обогащаться, друзья, это самое пагубное, что может быть у человека. Это очень плохо. Это человека ввергает в скорби, в бедствие. И самое печальное, оно человека отвращает от веры. И кто-то скажет, нет, мы должны зарабатывать, мы должны пахать. Друзья, и в этом желании зарабатывать они идут на нечестные пути, на компромиссы с совестью, оставляют собрания, оставляют христианский образ жизни, да, друзья. В конечном итоге ни денег, ни друзей, ничего, да, как пел один автор, да. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Друзья, ни денег, ни друзей, ни врагов. Друзья, я вам скажу, что это очень важная мысль. Если вы хотите, чтобы у вас была вера, которая вас способна вести по жизни, оставьте желание обогащаться. Я не против денег, не против заработка, но заработок не должен быть самоцелью. Это должен быть побочный эффект вашей жизни. Вы зарабатываете, потому что вы делаете какое-то хорошее дело и побочно зарабатываете деньги. Друзья, у нас время заканчивается, хотя на каждую из этих тем можно много говорить. Я скажу еще две мысли. Это тоже послание к Тимофею, 6 глава. Скажу короче уже, потому что осталось всего 5 минут мне. 1 Тимофею, 6 глава, 20 стих. Так написано. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Друзья, сейчас модно стало критиковать путь братства, путь церкви, путь наших отцов. Молодежь начинает увлекаться какими-то идеями со стороны, какими-то книгами, философиями. Друзья, иногда это даже и бывает обосновано. Но всегда это плохо. То есть, надо исправлять пути. Да, надо. Бывают ошибки даже у наших старших братьев. Бывают. Друзья, но здесь важен принцип. Можно исправлять, можно направлять. Но посмотрите, как написано. Храни преданное тебе. Друзья, вот наши отцы прошли жизнь. Когда вот, я расскажу пример, но вы, наверное, уже слышали. Когда я уверовал только и работал на одной компании, и там была у нас бухгалтерша, ее звали Вера, ну и зовут до сих пор Вера. Вот. И она, эта женщина, девушка, она собиралась замуж. Такая вся замуж, такая все хочет замуж ей, и жених у нее хороший, там, и вот они встречаются. И вот мы идем как-то с ней в столовую, у нас группа людей, и она меня спрашивает, Денис, а ты будешь жениться? Я говорю, конечно. Она говорит, а как вот у вас там в секте это все происходит? Ну вот она так по-доброму, да, в секте, но она не со зла. Я говорю, вы знаете, ты знаешь, говорю, Вер, у баптистов вообще-то все по-другому. Они не дружатся, не дружат, не встречаются, они вот молятся, постятся, спрашивают совета, а потом делают предложение и женятся. Она говорит, это неправильно, так не должно быть. Надо постучаться, пожить несколько лет вместе, а потом уже как бы узнать человека, и потом ты женишься. И она мне говорит, ты со мной согласен? Я говорю, Вера, я с тобой 100% согласен, 100%, я думаю точно так же. Она говорит, ну вот видишь. Я говорю, Вера, но я думаю, как ты, а поступать буду, как они. Потому что я-то пришел с мира, я воспитан, как ты. И поэтому я тоже так думаю, как ты. Но так, как ты думаешь, как я думаю, так думают еще миллион людей. И у нас в России 80% разводов, 80%. А эти баптисты, у них такие странные мысли. Я с ними не могу согласиться, потому что я их не понимаю. Но я вижу, что они живут, и у них счастливые семьи, и разводов нет. Поэтому я их не понимаю, но я буду делать, как они делают. Друзья, вот сейчас давайте посмотрим на наших отцов. Они вышли, они прожили жизнь. Они прошли путь. они вырастили вас, они вырастили других детей, они созидают церкви. Друзья, по крайней мере, хотя бы успех их плодов должен нас немножко остановить. Стоп, а стоит ли мне теперь возмущаться против их советов? Тимофею Павел говорит, храни преданное тебе, храни. Потому что не будешь хранить, большой шанс уклонишься от веры. Большой шанс. Друзья, поэтому прежде чем вам отвергнуть советы ваших старших братьев, высмеять путь церкви, может быть, кого-то обвинить что устарели, короче, они, да? Вот в этом обвинить их в этом. Друзья, прежде чем это сделать, вспомните, что они-то уже засвидетельствованы плодами, а вы-то еще нет. А вы-то еще нет. И последний момент, друзья, может быть, для кого-то покажется это странным. 1 Тимофея 5:8. Друзья, но если бы я писал послание к Тимофею, я бы этот пункт не включил. Но апостол Павел включил. Поэтому мы проповедуем по апостолу Павлу, и поэтому включаем все пункты, которые он написал. 5:8. Смотрите. Если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Друзья, казалось бы, при чем тут забота о домашних и вера? Друзья, даже к пресвитеру церкви на рукоположение есть требования. Хорошо управляющий домом своим. Друзья, Бог на очень важное место ставит заботу о своих. К огромному сожалению, молодежь современная, она этим пренебрегает. Родители сами по себе, дети сами по себе. Вот я сейчас скажу ту вещь, которая для вас вообще вызовет для многих просто непонимание. Они скажут, Денис вообще, по-моему, с ума сошел, говорит какие-то странные вещи. Я вам скажу, вот мое личное мнение. Пока вы не женаты и не замужем, абсолютно все деньги до копейки отдавать родителям. Все заработанные деньги. Друзья, я устроился на работу в 21 год. Я учился в институте и параллельно работал на фирме. Я зарабатывал много. Ну, по тем временам. У меня был личный водитель в 21 год и личный автомобиль от фирмы. У меня были командировочные, и через меня проходили крупные суммы денег. Так получилось. Друзья, до моей свадьбы, до 25 лет, ни одной копейки я не оставлял себе никогда. Я все зарплаты всегда приносил родителям. Друзья, у меня другого понимания нет до сих пор. Родители, они же столько тебя вложили, столько потратили сил, построили этот дом, в котором надо жить, вложили сил, да, и теперь я работаю, и я себе забираю. Но это вообще безумие какое-то. Я считаю, надо давать родителям. Потом, если у вас есть нужды, вместе с родителями решили, определили нужды, поняли, что да, ваши нужды могут подождать, а могут быть и нет. Я помню, когда мне в 14 лет, меня отец вызвал на семейный совет наш, ну, мама, отец, и говорят, Денис, тебе 14 лет, и мы решили, мы видим, что ты с компьютерами хорошо там дружишь, точнее пытаешься, компьютера нет. Мы решили тебе купить компьютер, чтобы ты занимался программированием. Компьютер стоил 2 зарплаты отца, 2 зарплаты. Друзья, отец работал 2 месяца на заводе, чтобы купить мне компьютер, чтобы я занимался программированием. Неужели у меня совесть позволит, когда я этим компьютером буду зарабатывать, я эту зарплату себе заберу? Друзья, отец лишился 2 зарплат, чтобы мне это купить. А потом сколько еще других, друзья, вещей покупали, чтобы меня поставить. Я помню, что в нашей семье всегда все решалось вместе. Надо сделать ремонт в квартире, или купить Денису велосипед, или еще что-то. Все это вместе решалось. И у меня и мыслей не было, чтобы надо отдельно деньги как-то хранить. Мне кажется, вот это какое-то предательство. У меня свои деньги, свои. Папа, я тебе... Знаете, вот еще такие вот... Один мальчик, 14 лет, заработал деньги. Пап, я заработал деньги, вот тебе 2000 рублей. Как подачка какая-то. Да я бы не взял эти деньги. Я бы сказал, забирай свои деньги и живи где хочешь со своими деньгами. Есть такой вот подачка такая. Друзья, это безумие какое-то. Просто безумие. Вот по моему понятию. Семья должна быть вместе. А сейчас молодежь, родители по боку. Я со своими друзьями, я гуляю. У меня свои деньги, у меня свои интересы. У меня все. Там папа с мамой пашут, с младшими детьми там заботятся. Переживают о младших. Молодежь где-то гуляет, там поехала туда, поехала на благовестие, поехала на курсы. Месяцами их дома нет. Родители пашут одни, друзья. Это неправильно. Вы потеряете веру. Вы потеряете веру. Написано, такой человек, который не заботится о домашних, он отрекся от веры. Друзья, и поэтому вырастают слабейшие духовно люди. Почему? Они отреклись от веры. А как отреклись? Я же верующий. Я на собрания хожу. Я езжу на благовестие. Я на курсах по полгода провожу, да? Там у меня лагеря. А знаете, почему ты отрекся от веры? Потому что ты о домашних своих не заботишься. Иди домой, вместо того, чтобы на курсы эти ехать бесконечные. Иди на домой. И дома родителям помоги. Вот тогда, тогда вера твоя будет укрепляться. Я не против курсов, друзья. Но должны же быть какие-то, хоть какие-то же должны быть рамки. Так же, да, друзья, хоть какие-то. Друзья, поэтому очень важная мысль. Это не я сказал. Почему я так говорю резко? Почему я говорю так, значит, твердо так вот? Почему я так вот голосом возвышаю? Знаете почему? Потому что это не моя мысль. Как я иногда говорю, все претензии к апостолу Павлу. Понимаете? Он сказал, и он за свои слова пусть отвечает. Но он сказал, не заботишься о домашних, ты отрекся от веры. Друзья, я очень коротко напомню, о чем мы с вами говорили. Мы с вами говорили о том, что вера – это драгоценнейшая сила, которая есть в нашей жизни, посредством которой вообще в принципе мы можем жить. Иметь отношения с Богом, строить наши отношения с людьми, быть уверенным в спасении, иметь прощение, наслаждаться общением с Богом, друзья. Это все посредством веры. Без веры угодить Богу просто невозможно. И мы говорили с вами о том, что есть тарифы, которые стоят на нашем пути, которые могут привести к тому, что наша вера, она будет разбита, да, и мы потерпим крушение веры. И у меня такое пожелание вам всем, и мне тоже, чтобы, друзья, наш корабль веры, он был надежным и нес нам по волнам этой жизни. Друзья, сейчас мы с вами помолимся, но так как времени очень много, то я помолюсь одной молитвой, потому что надо идти будет на завтрак.